Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу, как всегда, ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, и у нас сегодня в программе «Разбор полета» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здрасте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос нашей программы, с которым мы начинаем все наши разборы полета. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни, на котором вы больше всего сомневались, и, может быть, которое касалось не только вас, но и людей, которые вас окружают. Сергей Михайлович задумался.
Я думаю, что для меня это было решение о создании партии «Справедливой России».
Тяжелое решение было?
Оно было непростое решение, потому что я осознавал весь тот путь, который предстоит пройти. До того момента, когда идея социал-демократии овладеет массами.
Ну, расскажите поподробнее, вот из какого состояния, в какое вы переходили? Какая была тогда ситуация? Кто вам, может быть, помогал?
Какие
зажили,
какие против?
Я решил, что одна из сложностей заключалась в том, что на тот момент я был председателем Совета Федерации. И до того, как я возглавил партию «Справедливая Россия», я возглавлял такую гуманистическую партию с таким оптимистическим названием, как «Партия жизни». Судя по всему, она ни для кого не была страшна, ни для кого не представляла никакой угрозы, и поэтому такое, скажем, политическое направление в деятельности председателя Совета Федерации никому не казалось каким-то особенно недопустимым. А создавая социал-демократическую партию, я понимал, что я становлюсь на путь такой непростой, потому что, с одной стороны, я нахожусь во власти, я занимаю определенный пост в государстве. А
Третий пост в государстве, да.
А с другой стороны, я понимал, что, коль скоро я разделяю идеи социалистические, то мне от критики действующих порядков, прежде всего в экономике, в социальной сфере, не уйти. Поэтому я серьезно думал над этим, но я решение принял. Сразу хочу сказать, что я при этом решении не жалею. Здесь я сделаю одно лирическое отступление, это правда. Возможно, черта моего характера, либо это приобретенное, я не знаю, но я вообще никогда в жизни не жалел ни об одном принятом решении. Я могу сомневаться, я могу долго думать. В конце концов, я даже могу долго решаться на что-то. Но если я решил, я никогда не жалел о содеянном. А как в жизни бывает, иногда принимают то или иное решение, в том числе в собственной судьбе, которое это решение меняло мою биографию. В начале нового пути очень часто сама жизнь показывала, что какой же ты дурак, как ты был неправ и зачем так сделал. Но, смотри, пункт первый, я никогда не жалел, а потом оказывалось, что если бы я не сделал этого шага, то не было бы дальнейших очень высоких шагов и каких-то прорывов. Поэтому я действительно никогда не жалею, и уж тем более я никогда не жалел и не жалею сейчас, и не буду жалеть о том, что я тогда принял решение создать такую партию и возглавить ее.
А вот вы не жалеете о решениях, а меняете их?
Решение я не меняю с точки зрения принятого решения, потому что это уже решение. Для меня решение – это практически синоним поступка. Мужчина должен совершать поступки, отвечать за них, и уж если совершил поступок, отказываться от него, иными словами, менять его, но это не по-мужски. Я вот как раз, я же не случайно сказал, что когда я готовлюсь к решению, я думаю, у меня тоже овладевают сомнения, как любого человека, и когда меня овладевают сомнения, какие-то дискуссии, какие-то аргументы я воспринимаю, и я иногда могу поменять позицию. Да, то есть вот я думал так, а меня переубедили, я немножко стал по-другому думать. Это нормально, и я открыт и к критике, и к таким аргументам, к дискуссии, но не к решениям. Я имею в виду, что вот решение принято, я уже не меняю.
Ну, бывают решения, ну, например, государственного, там, скажем так, порядка, решения, от которых зависит жизнь и здоровье там, граждан, которые потом кажутся вам, может быть, неправильными. Ну, ведь такое же наверняка бывает, открываются новые обстоятельства, или вы видите, что там принятое решение в результате приводит там, к чему-то плохому. Вы как потом на это решение смотрите? Может быть, там сожалеете? Нет, ну вы уже скажете, что не жалеете. Там, извиняетесь или принимаете другое решение, чтобы это исправить? Или как-то так?
Дело в том, что уже в политической сфере, как раз законодателем, у меня был случай, когда я осознанно участвовал в принятии решения, не я один принимал решение, но я участвовал, и тогда я считал, что это правильно, речь идет о монетизации льгот. Угу. Когда, помните, забыли про 2,5 миллиона вообще льготников, и когда нас убеждали, и, честно говоря, меня убедили в том, что ну зачем же льготы на бумаге, которые не выполняются, давайте мы лучше вот некой этой журавля в небе будем давать такую реальную, но жирную синицу в виде реальных денег. И мне казалось, эта логика правильная. И тогда я впоследствии, я извинялся публично, в том числе, кстати, помню даже, я это делал в эфире, в прямом эфире вашей радиостанции, за то, что я в числе других проголосовал в качестве члена Совета Федерации за это решение. Потому что я счел то решение неправильным, общее решение, но в котором я тоже, так сказать, вот это не тот субанус решение, когда ты принимаешь сам, а это вот как бы просто проголосовал. Потому что, кроме того, что там 2,5 миллиона человек забыли, оказалось, что люди не приняли эту монетизацию. Но самое главное, я до сих пор даже не могу понять, как мне сразу это в голову не пришло, и я этого не увидел. Потому что я потом, общаясь с людьми, вот с пенсионерами, с ветеранами, с многими вот такими людьми, уже пожившими, для которых вот эти льготы, даже когда они были на бумаге, это было фактом признания их заслуг. И для них вот этот даже несуществующий моральный принцип был очень важен. И когда я сказал, никаких заслуг, вот деньги получите, до свидания, они были очень обижены. Мы помним эти все выступления, и вот тогда действительно я изменил вот эту свою позицию по этому голосованию, публично извинился, потому что в том числе меня переубедила сама жизнь, сами факты этой жизни, и в том числе позиция и пенсионеров, и многих других людей, которые оказались очень недовольны вот таким решением.
Вы, это было единственное, о чем вы можете так, ну, сходу вспомнить, или были
ну,
какие-то
честно говоря, такие наверное, наверняка что-нибудь было и еще, но, опять же, это вот все-таки такой специфический вариант принятия решения. Во-первых, всегда коллегиальный, потому что это голосование всегда либо там в Государственной Думе, либо в Совете Федерации. Но вот в Государственной Думе, благо у нас сейчас фракция, фракция очень профессиональная, и у нас всегда идут по понедельникам заседания и сначала совета фракции, потом фракция, мы спорим, до хрипоты ругаемся, но потом принимаем то или иное решение, иногда, кстати, очень демократично для нашей фракции, например, так называемое свободное голосование, когда у нас просто вот позиции, пример, 50 на 50, половина считает, что нужно голосовать за, половина против. Угу. Коллеги, давайте тогда свободное голосование, давайте вот не будем передавливать друг друга, убеждать. Поэтому это нормальная ситуация, и вот большего какого-то примера из этой сферы даже вспомнить пока не могу.
Сергей Михайлович, а вот это коллегиальное принятие решений и, соответственно, коллегиальная ответственность за эти решения, это вы считаете правильным, или все-таки люди должны, депутаты, сенаторы, чувствовать свою личную ответственность за принятое решение?
Спасибо за ваш вопрос. Абсолютно убежден, что должна быть персональная ответственность во всем, в том числе за каждое голосование. Здесь мы возвращаемся к такой реалии сегодняшней жизни политической, как изменение избирательного законодательства. Мы возвращаемся к смешанной системе выборов. Мы всегда это приветствовали. Мы считали, что должны быть и мажоритарники, и одномандатники, и партийные списки, потому что в партийных списках немножко размывается вот эта персонификация и персональная ответственность. И люди, я просто это знаю на своем личном примере, я был 2 созыва депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, люди привыкли, что у них есть свой депутат, привязанный к территории, живущий вместе с ними на этой территории, значит, все их проблемы. И здесь, возвращаясь к сути вашего вопроса, я считаю, что персональная ответственность должна быть, которую на самом деле нужно в том числе реализовать в виде права на отзыв депутата. У нас сейчас нет, у нас нет императивного мандата. Дата. Мы не можем из фракции исключить человека, которому уже из партии исключили, он занимает депутатское место. Точно так же люди, недовольные своим депутатом, в том числе избранного по мажоритарному округу, должны иметь право его отозвать. Вот здесь, мне кажется, как раз такая абсолютно четкая персональная ответственность депутата, в том числе за голосование, должна быть.
Слушайте, а, кстати, вот про депутатов, которых исключают из партии, но они остаются во фракции и прочее. А вот история там с Гудковым, с Пономарёвым. А получается, что вы принимаете решение, берете на себя ответственность за тех депутатов, которые получили голоса избирателей. То есть вы своим решением перечеркиваете вот это голосование, когда люди пришли и сказали, мы хотим вот этого депутата. Были очень неплохие результаты у «Справедливой России». Так.
Здесь нужно сказать одну простую вещь. Люди голосовали за депутатов из списка партии «Справедливая Россия». Многие ориентировались только на, допустим, верхнюю часть списка общефедерального. Да? Вот я возглавлял список, там была Оксана Дмитриева, были другие известные люди. И в основном большая часть голосов получена за программу партии, за идею партии. В какой-то части за тех, кого мы называем референтные лица, либо лица партии, известные, ну, или как вот обычно говорят, медийные раскрученные. В меньшей степени это касалось тех, кто возглавлял региональные списки, потому что там люди приходили, голосовали все-таки не конкретно за депутата, который здесь возглавляет этот список, они голосовали за партию. Поэтому я здесь не вижу вот этой проблемы, что мы перечеркиваем мнение избирателей, коль скоро партия по своим спискам провела депутатов, если партия рассталась с этим депутатом, если этот депутат наносит политический вред партии, не согласен с ее позицией, ну, с какого перепуга ты тогда занимаешь это место депутатское по партийному списку?
То есть вы решаете за партию, а не за избирателя?
Конечно. Мы решаем от имени партии, потому что избиратели доверились партии, и они голосовали за то, что партия будет себя позиционировать таким-то образом. Мы в программе все изложили. И когда появляется человек, который идет вразрез с этими решениями, голосует совершенно по-другому, чем голосует партия, занимает абсолютно такую перпендикулярную позицию, то получается, что он уже не соответствует вот тем обещаниям, с которыми мы шли в Государственную Думу. Мы считаем, что у нас должно быть право лишить его депутатского мандата. Это как раз тот закон об императивном мандате, который, кстати, мы сейчас разработали и внесли уже в очередной раз.
А если говорить в целом о вашем подходе к принятию решений, анализе ситуации, как-то это отличается в зависимости от того, где вы работаете? Ну, там, не знаю, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Совет Федерации, Государственная Дума или избирательный штаб Владимира Путина?
Я бы продолжил.
Или ваш собственный избирательный штаб.
Перечень, или даже, например, просто принятие решения, которое вот, касается только тебя, твоей личной жизни, да, потому что это тоже очень важно. Мне там и в армии приходилось принимать непростые решения, и даже сам уход в армию, я ушел из техникума, имея отсрочку, я принял решение идти, ну, можно сказать, добровольцем, чтобы со своим созывом, призывом,
созыв. Созыв у вас в другом месте.
Со своим призывом служить. Вы знаете, есть отличия. И вот как раз я больше спозиционирую по сравнению, когда я принимал решения по своей личной жизни, с теми решениями, от которых, как вы правильно сказали, уже зависят судьбы людей, как минимум, допустим, моих товарищей по партии. Очень часто решения, так сказать, и намного больше касаются людей. Чем, скажем, больше я занимался политикой, или чем вот активнее я работал в органах госвласти, будь то Совет Федерации, либо Государственная Дума, тем более тщательно я подходил к окончательному принятию решений. То есть взвешивал и оценивал, сверялся, перепроверял, потому что одно дело, когда ты принимаешь решение по себе, и да, я знаю, что я жалеть ни о чем не буду, но я принял решение, это будет касаться меня, ну, может быть, там, узкого круга моих там, совсем близких и родных людей. А если я отвечаю за партию, если я отвечаю там, за несколько сот тысяч людей, если я отвечаю перед страной, если я отвечаю перед избирателем, если я отвечаю в конечном итоге не сочтите за такие высокие слова, фактически надо перед историей, да, то я должен, конечно, взвешивать и понимать, что если я решение принял, я должен быть убежден, что оно вот для меня единственно приемлемое. Обратите внимание, я не говорю, что оно абсолютно верное, потому что кому-то кажется, что или мои или иные решения, они неверны. Я говорю именно так, что для меня является очень важным критерием при принятии решения. Я принимаю решение то, которое я не могу не принять. Да? То есть для меня это совершенно очевидно. Вот лучше там я приму такое решение, пускай там будет мне плохо, пускай там будут какие-то кары там, значит, и все что угодно, но не принять я его не могу, потому что я тогда сам перед собой, если хотите, перед своей совестью, я не смогу дальше вот отвечать.
А расскажите, поделитесь, как это происходит, вот, когда человек становится во власти, депутатом и так далее, круг общения очень сильно меняется, понятное дело. А вот друзья, которые просто никакого отношения не имеют к власти, они же остались, правда, в вашем окружении, вот они к вам никогда не приходят с вами, ну что же вы там в своей думе приняли такое? Как вы с ними тогда общаетесь?
Хороший вопрос. Дело в том, что я горжусь тем, что... И когда я работал в Совете Федерации, занимал третий пост в стране, не сейчас, я не потерял ни одного своего товарища, ни одного своего друга из прошлой жизни. Будь то друг детства, вот у меня был Анатолий Григорьев, Толян мой дорогой, вот он у меня был с детства, друг, он у меня сейчас и есть. Ни моих армейских друзей, ни друзей однокурсников по институту, ни моих одноклассников, у нас очень дружный класс, 10-410 школы, я со всеми регулярно встречаюсь. И для меня всегда было очень важно вот именно то, о чем вы говорите. Мне было очень важно, что я смотрю им в глаза, и мне не стыдно. Они очень часто мне примерно в таком ключе и спрашивали: вы что там вообще с ума посходили? Вы что там вообще себе думаете? Ну, я, в общем-то, объяснял, что думаю я. Ну, как правило, эти вопросы возникали в связи с тем, что, например, Госдума и Совет Федерации принимают решение, а я им потом рассказываю, знаете, вот о Совете Федерации единственный голос против был мой. Ну, Серега. Слава богу, хоть ты-то понимаешь, что это было неправильно. Поэтому для меня, во-первых, это очень важный критерий, в том числе при принятии любого решения, особенно в политике. Критерий, который заключается в одной простой вещи. Я не хочу, чтобы мне было стыдно смотреть в глаза своим детям, своим родным, своим близким, своим друзьям, своим одноклассникам.
А если расширить вот этот круг тех, кто оценивает ваши поступки, ваши решения... Там, условно, если идет какая-то такая история, типа, ну, «Справедливая Россия», там, «Партия», спойлер. Или там, ну, Сергей Миронов в качестве кандидата в президенты тоже работает спойлером. А вас это заставляет как-то колебаться или сомневаться? Или, наоборот, вас это подзадоривает, и вы хотите над этим посмеяться? Или вы не обращаете вообще на это внимание?
Ну, на самом деле, можно и совсем близкие примеры провести, когда я публично заявляю ту или иную свою позицию. Как гражданина я получаю в интернете, в том числе, кстати, на сайте вашей замечательной радиостанции, такого, мама, не горюй.
Вы что комментарии ой, читаете?
Конечно.
На сайте «Эхо»?
Конечно. Меня это бодрит. Дело в том, что я знаю, я спокойно к этому отношусь. Ну, во-первых, люди, когда вот они сидят в интернете, не глядя, и зная, что они никогда глаза в глаза не посмотрят, и свои слова не повторят, пишут все, что хотят, и считают, что такие некрутые, тут могут вообще на место поставить кого угодно, я все это понимаю. И я абсолютно спокойно отношусь к тому, простите меня за выражение, словесному поносу, который вот сейчас несется, и раньше несся, и будет нестись. И для меня это абсолютно не имеет никакого значения. Это меня не бодрит. Я абсолютно хладнокровно и спокойно к этому отношусь. Я вижу, что многие хотят меня вывести из себя, думая, что я прямо сижу, там больше делать мне нечего. Я реально, конечно, никогда там не сижу, не читаю, но вот для понимания градуса, да, я регулярно там зайду, там 3-4-5 комментариев прочту, мне все понятно, и дальше мне не надо. У меня есть возможность получать обратную связь через мой сайт, который я сам всегда лично читаю. Там уже... Всегда идет конструктивный разговор, даже если меня критикуют, там, по крайней мере, без мата, и там пытаются аргументировать. И я с такими, кстати, вступаю в полемику, я отвечаю, мы там начинаем спорить. Кстати, за годы работы в политике у меня появилось много таких виртуальных друзей, которые изначально были моими оппонентами, да, можно сказать, врагами, которые просто писали мне письма про то, что они меня ненавидят за отеренные решения, потом я вступал с ними в диалог, потому что они, кроме вот этой ненависти, ненависти, они высказывали какие-то аргументы. Они... Дело в том, что очень часто вот эта позиция заключается в том, что, вернее, она обусловлена тем, что люди просто не информированы в реальной моей позиции. Очень много испорченных телефонов и испорчена вот эта позиция, отражение. И когда я высказываю, что же на самом деле я делаю и что исповедую, там начинается совершенно уже другой разговор.
А по поводу... Да,
я хотела спросить еще про интернет, а Твиттер вы сами ведете?
Да.
И когда вот вы читаете в Твиттере то, что вам пишут в ответ на ваше заявление, вам тоже кажется это скорее, вот как вы это называете, словесным поносом?
Я считаю, что, ну, во-первых, вы знаете, что там очень много неадекватных людей, но я всегда помню хорошее изречение: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Если у человека нет никаких аргументов, кроме оскорблений, ну, я вообще даже не считаю нужным, так сказать, на это обращать внимание, уж тем более отвечать. Да? Если человек, даже если он со мной не согласен и очень жестко, но в рамках приличия, мне оппонирует и пытается аргументированно объяснить свою позицию, вот я такому отвечаю, мы вступаем в полемику, начинаем переписываться, это абсолютно нормально. Но, к сожалению, вот таких сущностных, скажем, комментариев, либо даже претензий, их очень мало. Ну, реально, вот в последние там недели примерно там 1 к 100. Значит, 99 – это просто там, это ненависть. Это очень часто неадекватность абсолютная, да, и абсолютно не воспринимается моя какая-то позиция.
Вы очень эмоционально ведете.
Я бы сказала, что вы разжигаете самостоятельно. У вас твиты, которые, в общем, трудно ответить что-то позитивное на там, те слова, которые вы пишете в последнее время.
Зато я пишу искренне.
Я хочу еще, простите, в Твиттере, просто я читаю вас в Твиттере, и лично я была среди тех, кто комментировал ваше сообщение про ситуацию на Украине, я так очень обтекаемо просто, да, скажу. Mm-hmm. И я считаю, что я написала, что это беда, то, что вы написали, это беда.
Это вот, ваша точка зрения.
Да, но просто я как раз и хотела спросить, вы вообще, вот, ну, просто людей, вы же кого-то читаете, вы же как-то реагируете. Я не зря спросила про ваших друзей, которые у вас вот не имеют отношения к власти. А вы как-то вообще опираетесь на точку зрения людей, которые вообще не во власти, никакого отношения к ней не имеют?
Меня поддерживают не все отравлены. Мои одноклассники, все мои коллеги, все мои товарищи 100% поддерживают. Вот эту мою позицию. Более того, я получил от них именно слова поддержки и даже слова благодарности за то, что я открыто, публично высказываю свою позицию.
Ладно, я, да, поняла.
Трудно. Да, вернемся к решениям тогда. Вы упомянули уход в армию, и, ну, подробно не рассказали все-таки, как, почему, что случилось, mm-hmm. сомневались ли вы долго или нет, и зачем вам это вообще все было нужно?
На самом деле это было одно из редких абсолютно спонтанных решений, потому что реально это было сделано так.
Спонтанно уйти
спонтанно
в ВДВ?
Абсолютно. А?
В ВДВ спонтанно?
Абсолютно спонтанно. Но дело сейчас, ну, я займу 2 минуты, это очень короткая история. Я учился в техникуме, я жил в Пушкине, это пригород Ленинграда, и каждое утро я ездил на лекции на улицу Толмачева, сейчас это Караванная, индустриальный техникум, там было геофизическое отделение, ну, по специальности по геологии. И 28 октября 1971 года, в пасмурный, противный день, рано утром, 7:30, я ехал в электричке, а там всего 5 станций, от станции город Пушкин, Царское село, до Ленинграда. И вот предпоследняя станция – это Купчино, потом Водоплавательный парк и следующий Ленинград, Витебский вокзал. И вот между Купчино и Водоплавательным парком я принял решение, что я встаю, выхожу, сажусь в электричку в обратном направлении, еду в Пушкин, иду в военкомат и прошу, чтобы меня забрали в армию. Потому что дело в том, что летом накануне вот этих событий я в первый раз побывал в экспедиции, мне это понравилось. Я понял, что я безумно хочу получить специальность геолога, я хочу уже не в техникум, я хочу в институт, но мне все равно перейти после техникума, все равно мне нужно будет служить. И я подумал, что чего я буду ждать, если у меня абсолютно четкая цель, у меня ясны задачи, и необходимому условиям. В том числе я знал, что после армии есть определенные льготы для поступления в ВУЗ. Я подумал, чего я буду сидеть, ждать, еще доучиваться, мне осталось еще 3 года учиться, у меня строчка есть. И поэтому я принял решение и так и сделал, пришел к военкому. Кстати, знаете, какой вопрос мне задал военком, причем лично военком принял меня. Он долго искал мое личное дело, потому что он лежал в папках, где острочка. Я не сказал, что я в техникум вообще пришел, сказал, что где мой адрес, вот я Миронов, Сергей Михайлович, хочу в армию. А первый вопрос его задал, кого убил? Но дело в том, что не так много, видимо, добровольцев было, которые приходили из техникума учиться, ну, потом вот мне... А потом просто была комиссия и попадание в ВДВ. Я пришел просто в армию. Да, просто комиссия посмотрела мое личное дело. Я не прыгал с парашютом, я не был, прямо скажем, спортивного телосложения на тот момент, но увидели мою комсомольскую характеристику, я в школе был комсоргом, и мне предложили идти в ВДВ, и я не отказался. И о чем я не жалею, как я уже и говорил.
Да, это очень интересная история, но мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напомню, что в программе «Разбор полет» сегодня Сергей Миронов, председатель партии «Справедливости России», тот самый Сергей Миронов, который так хотел стать геологом, что ушел в армию. А чего там дальше получилось, будем выяснять через несколько минут. Оставайтесь с нами, мы скоро к вам вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наш гость, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который не жалеет о своих решениях и только что рассказал нам, как он спонтанно ушел в армию. Хорошо, вот вы вас определили в ВДВ. Какое решение, там, первое, самое сложное или самое простое вам пришлось принимать уже, будучи в армии?
Ну, при том, что мы, знаю, у нас было много программ «Разбор полета», и мы уже знаем, что в армии самостоятельность решений – вещь довольно условная.
На самом деле, действительно, пришлось принимать решение, и первое решение, которое я принял буквально спустя двое суток после того, как прибыл в Гажунай, это в Литве, где была учебка, решение, что я ни о чем не жалею, потому что я расскажу короткую историю, это реальная быль, хотя выглядит как байка, но это реально быль, потому что после первой ночи, когда нас одели в обмундирование, к сожалению, никаких тельняшек не дали, беретов тем более, потому что это был ноябрь месяц, ушанка, правда, значки вот эти были, эмблемки, парашютик с самолетиками. И утром ротоподъем, ужас-ужас, вообще не понимаешь, где-то что-то, нас гоняли на завтрак, и пока была ткань Редбериха, вот такой одноэтажной казармы, мы стояли, кто курил, те курили, я к тому времени курить уже бросил перед армией. И вдруг видим другие солдаты, которые до нас уже служили, носят доски на плечах. И кто-то из... А рядом с нами стоят старослужащие. А старослужащие – это те, кто полгода расслужил, они уже в учебке отучились, они такие уже крутые, у них уже шапки на бекрень, тельняшки, хотя полгода всего прослужили. И кто-то из нас спросил, а что это там вот доски таскают? И они ждали этого вопроса, потому что ответ был такой. А, сегодня прыжковый день. Первый батальон прыгает, а второй гробы колотят. Дело в том, что я до похода в армию не то что с парашютом прыгал, я на самолете никогда не летал. И, естественно, эти слова, сказанные обыденно, но как будто это правда, произвели впечатление на меня, и не только на меня, потому что я видел ужас в глазах очень многих моих новых сослуживцев. И первая мысль была, боже мой, мама, мама, куда я попал, что же со мной будет? Но вторая мысль была, стоп, ну, значит, прыгаются, значит, ну, ничего, значит, я буду прыгать там, авось пронесет. Потом я понял, что это была абсолютно шутка и полная ерунда, потому что ничего там такого особенного страшного нет, хотя были и трагические ситуации во время службы в армии. Поэтому первое решение было такое, а второе как раз было решение прыгнуть. Потому что заставить себя шагнуть вот в эту открытую дверь на высоте 800 метров, это как-то так не очень хорошо. Тем более получилось так, что на первом прыжке, когда все прыгала моя рота, у меня распухла нога после дежурства в посудомоечном цехе, как мы называли музыкальный цех, потому что когда там моются эти тарелки алюминиевые, можно было ритм отбивать. И я не пошел на первый прыжок, а командир роты решил, а кто его знает, этого Миронова? Может, он специально там себе ногу распух, чтобы... И когда у всех был второй прыжок, меня посадили, там определенный порядок, по весу сажаются, там 9 человек, называется корабль, это кукурузник, там второй, 9 человек, и нужно было, одним словом, я должен был сидеть там в самом конце, а меня посадили пятым прямо напротив вот этой двери открывающейся. А за мной посадили самого высокого, самого тяжелого, Слава Поворота, даже помню, как его зовут. Я еще удивился, почему он за мной сидит, хотя должен сидеть первым. А ему ротный потихонечку сказал: если там Миронов засомневается, ты его немножечко так это подтолкни в одно место, чтобы он туда,
ну,
где вошел.
Честно, сами прыгнули ли вас в эту?
Сам прыгнул. Дело в том, что там порядок такой: выпускающий стоит офицер, он дает команду. И вот когда четыре по левому борту прыгнули, пятый я. И он поднимает руку, чтобы мне сказать, а я прямо у него под рукой, потому что два страха. Первый страх – страх прыгнуть, а второй еще более страшный – страх струсить в глазах своих товарищей. И второй страх, он намного сильнее, поэтому я туда просто нырнул, выпрыгнул. Потом это счастье, когда после шума мотора вот это раскрылся купол, там, я начинал там орать, и ротный, нужно дать ему должное, он меня, снег приземлился хорошо, такой хороший денек, и он мне тут же на этот ватный мундир привинтил этот значок с единичкой, первый прыжок, и тут же сказал: хочешь второй раз? Потому что у всех-то второй прыжок, а у меня-то один. И тут же мы пошли, вернулись, и я в этот же день второй прыжок сделал. Так что это было тоже очень хорошее решение.
А насколько часто ваше решение в жизни схоже вот с прыжком с парашютом, когда ты просто вдыхаешь и прыгаешь?
Ну, скажем, бывало так. Не часто, но бывало.
Ну, то есть эти решения скорее личного характера или решения вот
как
такие?
Правило, личного характера, но бывало, что это не столько личного, сколько такого уже общественного, когда нужно просто решаться.
А у меня вопрос про то, как из человека, который хотел заниматься геологией, вы превратились в человека, который занимается реально политикой. Это какое-то осознанное решение или стечение обстоятельств? Просто, ну, вот так вышло. С геологией в стране не очень было, а с политикой попёрло.
Это реальное стечение обстоятельств, виной всему крах Советского Союза. Дело в том, что вместе с крахом Советского Союза рухнула геология. Я к тому времени был старшим геофизиком в аэропарте, писал кандидатскую работу. У меня за спиной было 18 полевых сезонов, 18 экспедиций. Я полевик. Я вот мечтал стать геологом, геофизиком. Я им стал. Я любил свою профессию. И, честно говоря, я думал о своем карьерном росте. Для меня высшей ступенькой была мечта, что я когда-нибудь стану начальником экспедиции. Я не мечтал ни о каком министерстве, ни о министре, потому что мне нужно было вот к земле быть, к полям, к экспедициям поближе. И в 91-м году, когда рухнул Советский Союз, рухнула геология как отрасль и науки, и экономики. Перестали финансировать. В экспедиции просто перестали ездить. А без экспедиции мне не нужно было. И мне пришлось поменять жизнь. Я получил второе высшее образование экономическое, пошел работать в бизнес. Я не владельцем был денег, я был наемным работником, так называемый исполнительный директор. Как правило, директором работал всегда, потому что пенсионные какие-то способности были всегда. Но мне это ужасно все не нравилось, потому что купи-продай – это очень скучно, хотя платили очень хорошо, но это было неинтересно. И потом я самостоятельно получил дополнительное даже не образование, просто сдал экзамен на право работы на рынке ценных бумаг. И помню, в 93-м году, но это, кстати, здесь уже речь идет об интуиции, вот с какого перепуга я вдруг получаю нормальные деньги. Работа, кстати, работа не пыльная была. У меня там подчинение было, там человек 20, у меня была служебная машина, все замечательно, но мне это было неинтересно, и я самостоятельно стал готовиться к сдаче экзамена на право работы на рынке ценных бумаг. Причем для этого уволился. И 4 месяца сидел дома. 4 месяца сидел дома, готовился, сдал на отлично, получил аттестат на 5-миллионный Петербург за номером 215, и в день получения аттестата выходит указ президента Ельцина о том, что все инвестиционные фонды, чековые фонды имеют право работы на рынке ценных бумаг при условии, что в их руководстве есть хотя бы один человек с аттестатом Минфина. То есть я понимаю, что аттестат становится золотым. Собственно, так оно и получилось, потому что там на расхват я дал объявление в газете «Шанс», бесплатных объявлений такого содержания. Мужчина 40 лет, два высших образования, техническое и экономическое, с опытом работы в коммерческих структурах, с аттестатом на право работы на рынке ценных бумаг, номер 215. Я понял, что газета поступает подписчиков в 5:30 утра, потому что первый звонок раздался в 5:30 утра, и весь день мне звонили. Тогда были такие компании: «Арими Брокер», «Чековый фонд Державный», там только что не МММ, тогда, по-моему, не помню, были они уже или не были, и все предлагали, потому что, причем предложение было очень заманчивое. мы будем платить вам, называть сумму, превышающую мой оклад, там, не знаю, там, в 10 раз. Вы можете не ходить на работу. Им нужна была мой аттестат. А мне же хотелось работать профессионально. Именно причем мне нравился рынок ценных бумаг. Но это долгая история, уже другая. Одним словом, в той компании, в которой, в конце концов, я стал работать исполнительным директором, директору предложили поучаствовать в выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Он пришел ко мне, коль скоро я исполнительный директор, он сказал: Сергей Михайлович, давайте подберем из наших кадров кого-нибудь в депутаты. Я говорю, никого не надо подбирать, я сам пойду. Он очень удивился. Я говорю, ну, я никогда не был в КПСС, это действительно так, факт моей биографии. Я интересуюсь политикой, мне это интересно. А потом, уже будучи специалистом по ценным бумагам, я горжусь тем, что я дважды сделал проспект эмиссии. Сначала акции, потом облигации. И когда я это делал, я понял, что законодательство, мягко говоря, написано не очень грамотными людьми. Я так ругался на всех депутатов любого уровня, федерального и на региональном, когда вот я сказал, он говорит, зачем ты пойдешь? Я пойду хотя бы законы буду писать нормальные. Что и получилось. Я в 94-м году был избран и поменял таким образом судьбу, а потом оказалось, что вот эта работа, причем именно законодательная, да, потому что, кстати, в этом году, да, в декабре будет 20 лет, как я занимаюсь законодательной работой.
Прошло 20 лет, сейчас законодательство пишут грамотные люди или все так же осталось?
Законодательство пишут конъюнктурно. Юридически пытаются обставить это довольно грамотно, но с точки зрения правды или с правдой жизни я бы назвал именно это слово конъюнктурно, потому что, во-первых, очень часто даже те законы, которые носят политический аспект, они очень конъюнктурны. И я считаю, что законы должны работать десятилетия. Когда мы в любой закон, в том числе такие значимые законы, в течение первого же года его работы вносим по 20, по 30 поправок, это говорит о том, что закон некачественный. Это такое лоскутное одеяло. Поэтому я могу самокритически сказать, что Федеральное собрание сегодня работает, мягко говоря, не очень качественно. И вижу вернее, это следствие одной из главных причин подчиненности Федерального собрания исполнительной ветви власти правительству. Сегодня в лице фракции большинства «Единая Россия» Госдума находится в таком положении. Товарищ Медведев, господин Медведев, товарищ правительство, что вы хотите, мы то и сделаем. Вот и все. А это не так должно быть. У нас по Конституции ветви самостоятельно независимы, а по сути, обратите внимание, если нет положительного заключения правительства на закон, то Госдума тут же говорит, все, мы отклоняем закон. Почему? Почему не поспорить с правительством? А для всех это уже истина в последней инстанции, если правительство дало отрицательное заключение. Хотя в законе о законодательстве написано, что должно быть заключение. То есть оно должно быть. А какое оно, отрицательное или положительное, не имеет значения. Госдума должна самостоятельно принять решение. Есть, скажем, некий рефери, это президент. Он либо подпишет закон и поддержит, допустим, федеральное собрание, если и Совет Федерации поддержит, либо нет. Но Госдума идет на попятную и не принимает закон, если нет положительного заключения правительства. Поэтому я считаю, что мы работаем, мягко говоря, не очень качественно.
Но голосуете-то вы часто так же, как «Единая Россия»?
Очень редко. Ну, дело в том, что возьмите статистику просто реально, увидите, что бывает...
Мы смотрим, давайте, вот по резонансным законам, мы как раз всегда просим, чтобы нам принесли выкладку по депутатам, поэтому там вот этих вот не проголосовавших... Вот странная история. Депутат считается героем уже за то, что он там не пришел в день голосования, когда рассматривали закон антисиротский. Там проголосовать против. Да нет, что вы, просто не пришел, и это уже герой. Мы правда смотрим, как голосуют депутаты, это интересно очень.
Да я знаю, что это интересно, если вы вспомнили этот закон, так называемый закон Димы Яковлева. Дело в том, что я уже об этом говорил, ведь до этого, когда шла ратификация соглашения со штатами об усыновлении, мы голосовали против. И в этой связи для нас эта позиция последовательна, она вообще была абсолютно все равно, что там делает «Единая Россия». А вот когда «Единая Россия» протаскивала закон о митингах, мы голосовали против, потому что абсолютно не согласны с таким ужесточением. Поэтому у нас своя позиция. То, что голосование иногда совпадает, я могу ответственно сказать, это никогда не является следствием некие договоренности, либо следование логике Единой России. Мы исходим из своей логики. Если там бывают здравые законы какие-то вносятся, почему бы их не поддержать? Но в целом, если проанализировать голосование, ну, я думаю, что вы это тоже делали, вы увидите, что голосование раскладывается, как правило, 2 на 2. Фракция КПРФ «Справедливая Россия» голосует так, а фракция Единой России ЛДПР голосует антагонистически.
Хочу я успеть поговорить про всякие президентские, околопрезидентские
дела. Сейчас, одну секунду, про законы еще.
Хотела спросить,
когда вы принимаете решение о каком-то голосовании за какое-то законодательство или какое-то еще решение, вы, как государственный человек, думаете в первую очередь принимать решение, исходя из интересов государства или интересов людей, которых этот закон или решение касается?
Я исхожу все-таки из интересов людей, хотя иногда я осознанно, и в данном случае я с большим удовольствием говорю «мы», потому что действительно у нас коллегиальное решение. Мы принимаем тот закон, который решает, скажем, некую государственную задачу, и, скажем, эти идеи не все граждане нашей страны разделяют. Такие случаи были, но это всегда делалось осознанно. Здесь я должен сказать, что горжусь тем, что у нас во фракции самая демократическая обстановка. Бывали ситуации, когда я оставался в меньшинстве, да, и тем не менее, если мы принимали голосование, принимали решение о солидарном голосовании, я голосовал так, как вот фракция решила. Иногда, наоборот, мы приняли одно решение, и на фракцию уже, мы, в данном случае, у нас есть такая структура, как совет фракции, но это как некий президиум. Вот мы приняли одно решение, а на фракции, где все депутаты, идет вот такая, значит, битва, и мы вообще меняем решение, причем не то, что вот варианты, как я говорил, свободные, что давайте кто так, кто, а именно вот просто наоборот. Вот мы на сайте фракции решили, что мы будем против голосовать, а здесь решили, что за. Или наоборот, решили, что за, против. Поэтому, конечно, руководствуются прежде всего интересами людей. И все, что касается особенно социальных законов, экономических, здесь у нас всегда приоритет – это интересы гражданина, человека, а не государства.
Как вы получаете этот фидбэк? То есть как вы понимаете, что люди вот пострадают после этого закона, и как-то вы с ними общаетесь или
общаемся,
опросы проводите?
Дело в том, что... Во-первых, я получаю каждый день почту, вот этот у меня мой сайт Миронов.ру, туда приходят несколько десятков писем каждый день. И все знают, что я реально читаю все сам и сам отвечаю. И там вот просто реальная оценка, реальные советы, реальные аргументы, что очень важно для меня. Более того, я могу сказать, что некоторые мои законодательные инициативы, где автор я, это на самом деле следствие вот идеи, которую мне прислали люди. Это раз. Два, я на Маховой веду каждый месяц большой прием избирателей как депутат, как обычный депутат. Я встречаюсь с людьми, и вообще мы открыты вот для таких дискуссий. И более того, каждый депутат из нашей фракции, он же из конкретного региона, вот он туда едет, в регион, он приезжает, и вот мы обмениваемся, коллеги там, все мне там просто все только говорят об одном. Почему там вот это было по капитальному ремонту домов, сейчас эта проблема по лицензированию значит, этих управляющих компаний, и люди понимают, что их обманывают, да, и они требуют, чтобы мы принимали другое решение. Поэтому для нас это очень важно, и у нас есть обратная связь, и если я утверждаю, что в том числе с трибуны Госдумы, очень часто я выхожу, агитируя против, допустим, закона, я прямо апеллирую, говорю, значит, господа генералы, вы же знаете, что ваши избиратели наверняка не может быть так, что вот к нам обращаются люди, а Единая Россия говорит, нет, мы поддерживаем. Так не бывает. Я знаю, что к ним приходит такая же почта. Другое дело, что они ее отодвигают, потому что у них команда сверху принимает этот закон, и все.
Тогда вернемся, наверное, к команде сверху. Как так получилось, что вы работали в избирательном штабе Владимира Путина, и насколько там решения были для вас нестандартные, потому что это уже политтехнология?
Это было в 2000 году. Я тогда был первым заместителем... Нет, простите, тогда уже просто был... Это второй был созыв. Я был заместителем председателя ЗАГС Собрания. У меня в Петербурге есть мой друг, очень хороший друг, это ректор городского института Владимир Стефанович Литвиненко. Он, в свою очередь, сказал, ну, я тоже с Владимиром Путиным хорошо был знаком. с 94-го года. И когда наступили выборы, тогда губернатором был Яковлев, и все ждали, что начальником штаба по Петербургу назначат кого-то из Смольного. А Владимир Путин вдруг неожиданно для всех принимает решение назначить начальником штаба Литвиненко. И Владимир Стефанович вызывает меня и говорит: «Сергей, иди ко мне первым замом, мне нужен роговик, мне нужен человек, который...» А дело в том, что в 98-м году были выборы второго созыва ЗАГС Собрания, а я был в оппозиции к Яковлеву. И, по-моему, там были только мажоритарные. Тогда не было партии, были мажоритарные круга. И Яковлев дал задание, чтобы сделать все, чтобы Миронова не было. Это, кстати, впервые против меня были применены технологии однофамильцев. Было два Мироновых у меня в бюллетене, причем оба стояли выше меня. Был такой Дмитрий Запольский, даже помню, тележурналист, который выступал в прямом эфире, видимо, подражал Невзорову. Значит, вот у него было 10 минут, он там, бабушки его безумно любили, потому что в конце передачи он свои рыжие усы улыбался и говорил: «С предыханием, я вас люблю». Ну, не знаю, как это там.
У вас неплохо получается, Сергей Михайлович. Тренировались?
Послушайте, он каждый день, значит, на протяжении там 2 лет, вот это, значит, не помню, на каком канале, вот этот ужас нужно было видеть. А так как он всегда критиковал, в том числе меня, я вынужден был смотреть, чтобы знать противника. Но, одним словом, ничего не помогло. Я получил лучший результат в городе, 70%. И, значит, Владимир Стефанович, он это тоже знал, он понимал, чем я сам... Я сам был себе начальником штаба. И поэтому меня пригласил, и вот, собственно говоря, поэтому я был в штабе. Кстати, там, это когда-нибудь я напишу об этом отдельно, там была гениальная интрига. Дело в том, что Смольный в лице Яковлева и его команды, они просто были вне себя. Как так? Почему не они? Почему им не доверили? Был сбор подписей. Нужно было собрать подписи в пользу кандидата в президенты. Эти подписи нужно было везти себя в Москву на Якиманку. Была целая операция. Дело в том, что параллельно собирали подписи Смольной. Были уверены, что мы приведем плохие, некачественные подписи. И когда я привез подписи, смотрю, там какой-то ажиотаж в штабе непонятный. А оказывается, до нас за 2 часа привезли ящики, коробки с подписями и сказали: сейчас привезут из штаба Литвиненко, но там полная туфта, поэтому вы их пошлете подальше, а вот мы подпись собрали. А у нас оказалось не туфта, а под том, одним словом, мы вошли в пятерку всех регионов по качеству подписи, ну, потому что я тоже за это отвечал. Но это долгая история. Одним словом, таким образом я был начальником, не начальником, потому что я был первым заместителем. И, кстати, сколько приезжало комиссии из Москвы, я потом только узнал, потому что из Смольного жаловались на то, что там все очень полные идиоты, ничего, они все завалят работу. И тут же приезжали гонцы из штаба московского сюда. А я даже об этом не знал. Их принимал Владимир Стефанович, он условно зонтик держал, позволял мне работать спокойно, ни на что не обращать внимания, так что так.
А когда вы сами решили баллотироваться в президенты первый и второй раз?
Первый раз это был осознанный выбор, я понимал, и более того, я знал, какой был сценарий. А сценарий был очень простой. Помните это исчезновение Рыбкина такое таинственное? Сценарий был такой, что должен был остаться один кандидат Путин. И выборы не должны были состояться. Я сам пришел к Владимиру Владимировичу, предложил, что давайте я пойду. Он сказал: ты понимаешь вообще, что ты сейчас огребешь? Я говорю: все понимаю. Ну, давай.
Зачем?
Я хотел, чтобы выборы были.
Нет, подождите, вы хотели, чтобы Путин был президентом?
Да. Я хотел, чтобы выборы состоялись, чтобы Путин был переизбран. Но дело в том, что тогда, когда я получил там свои почетные, по-моему, 7% голосов, я не скрываю, в тот день, когда я пошел на избирательный участок, я голосовал за Путина сам.
А второй раз это
было. А второй раз это уже была другая история.
Это уже было не для Путина.
Да, это уже было для партии. Да, это было уже для партии, и я.
Ну, человек самопожертвование просто.
Я же реалист, я понимал, что будет. Но мне нужно было дать дополнительный импульс для партии, потому что после выборов в декабре 2011 года, где мы очень улучшили результат, значит, хотелось, значит, дальше такого, так сказать, значит, продвижения, по крайней мере, использовать трибуну для продвижения наших идей. Получилось то, что получилось, мы с вами это знаем.
Сергей Михайлович.
И как вы помните в начале нашей передачи, ни о чем не жалеем.
А поделитесь, пожалуйста, как вы принимаете решение, точнее, как вообще это происходит? Вот как это выглядит со стороны? А, значит, это как раз про команды сверху, а может быть и нет. То есть какое-то время происходит некий информационный вакуум, потом внезапно в один и тот же день все лидеры фракции высказываются на одну и ту же тему. Ну или, например, на тему Украины, как это было недавно. Все в один день, на всех телевизорах, на всех радиостанциях, везде. Как это происходит? Вам звонят и говорят, сегодня мы говорим про Украину.
Нет, не так. Тут есть интересный момент. Именно звонят из телеканалов, да, это абсолютно реально, звонят, мы хотим взять у вас, значит, интервью на такую-то тему. Дело в том, что они прекрасно знают, что я скажу. Вот то, что это в один день, это просто работа соответствующих, кто они там...
Что звонят не Сергею Михайловичу, а телеканалам. Что ты не понимаешь, Ира?
Значит,
хорошо, я спрашиваю, как это происходит? Мне значит, рассказывают.
Милые дамы, я хочу сказать одну вещь. Во-первых, спасибо вам, пока не забыл сказать, что меня пригласили. Дело в том, что, если вы понаблюдаете, мягко говоря, я не избалован вниманием федеральной прессы, в том числе телевидения и радио. Ну, это так мягко говорю, да, по сравнению... Ну, у меня есть каждый день фирма «Медиалогия», вернее, каждый месяц дает... Я же вижу, да, что имеет, какие фирмы из Жириновки, я же не говорю про всех этих единороссов и так далее, да. И в этой связи, если меня приглашают в прямой эфир или хотят сделать запись, я никогда не отказываюсь. Дело в том, если вы хотите услышать, что... Мне кто-то позвонил, Сергей Михайлович, а вот ты сейчас там скажи вот то-то. Никто никогда мне не звонил, звонить не будет. Я говорю то, что я думаю, и я отвечаю за свои слова. Другое дело, что моя позиция известна, да, и они знают, что вот я сейчас предложат мне выступить, допустим, там по Украине или по каким-то, они знают мою позицию, знают, что я скажу, вот и все.
Последний вопрос, традиционный в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Хороший вопрос. Я сейчас как раз не сомневаюсь, а просто серьезно думаю, что нам нужно будет делать дальше с нашей братской Украиной.
И тут я опять открываю твиттер Сергея Миронова, и мне становится страшно.
Не бойтесь, все будет хорошо.
Мне страшно за людей, Сергей Михайлович.
А я вам могу сказать, что я знаю, что все будет хорошо. И, ну крови, и крови будет намного меньше.
Ну что же, будем посмотреть. Спасибо большое. Программа «Разбор полета». Лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов был у нас в программе. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей.
Спасибо, до свидания.
«Разбор полета».